Глава 18. Из квартиры Ады они выходили подавленные и молчаливые. Рита не знала, как ко всему этому относиться. Еще сегодня утром она вообще не знала, что ее дар кому-то понадобился, и вот теперь пришло известие, что этот кто-то — сама смерть. Марк тоже молчал, только крепко сжимал ее ладонь свободной рукой, второй опираясь на трость и хромая сильнее обычного. Рита давно заметила, что в моменты нервного напряжения его нога как будто болит сильнее. На окраине сознания мелькнула даже мысль о том, что если он на самом деле бросит реабилитацию, скорее всего, снова вернется на круги своя, и он не сможет вообще без нее ходить. Но она отбросила эту мысль. Может быть, в этот раз прав именно он? Кто знает, сколько времени отпущено каждому. Может быть, на самом деле глупо тратить жизнь на медленную и почти бесполезную реабилитацию. Они вышли во двор, уже не обращая внимания ни на отсутствие света, ни на орущих в подвале котов. Дошли до машины, и Марк, забывшись, сел за руль. «Как думаешь, зачем ей все же мой дар?» Наконец прервала гнетущее молчание Рита, когда он завел двигатель, но отъезжать от поребрика не торопился. «Чтобы ты не могла отбирать у нее намеченные жертвы», — предположил Марк, слепо уставившись в лобовое стекло. «Целительский дар передается в вашей семье всем, но дар воскрешать мертвых есть только у тебя. Может быть, она имеет в виду именно его? Даже если он у Гретхен все же есть, то не такой?» Рита кивнула. Это было похоже на правду. Теперь, когда они знали, кому именно понадобился ее дар, все выглядело именно так. «Наверное, она и Карпову не собирается помогать. Медсестра из моего отделения сегодня рассказывала, что он был прекрасным хирургом, буквально вытаскивал с того света даже самых безнадежных больных. Что если она посчитала, будто и он отбирает у нее намеченные жертвы? Думаешь, она начала охоту на таких, как вы?» Рита не знала наверняка, но почему-то сейчас это казалось единственно верным вариантом. «Она подослала Женю подарить мне игрушки, а затем убила ее. Она подослала Ивана избить Карпова и тоже его убила. Сам Карпов одной ногой в могиле, и не факт, что выберется». Марк сжал руль так крепко, что побелели костяшки пальцев. «Вполне вероятно, я следующая», — продолжила Рита, испытывая странную потребность договорить до конца, хотя по выражению лица Марка видела, что он и сам думает о том же. Карпова избили, потому что он был здоров и прожил бы еще долго. Ему нужно было помочь. А я... Она осеклась на мгновение, но затем все же закончила. А я уже переступила черту, о которой бабушка меня предупреждала. Она говорила, что я умру, если продолжу помогать людям. Мой отец умер, когда ему было примерно столько же, сколько мне сейчас. Никто из нас не знает, как часто он помогал людям как врач, а когда пользовался даром. Никто из нас не знает той черты, после которой умираешь сам. Возможно, я уже перешла ее. Ведь не зря же у меня начались эти странные видения. Я вижу людей, которых спасла, такими, какими они были бы сейчас без моего вмешательства. Я вижу на себе все те травмы, которые когда-либо лечила. Смерть пришла за мной и теперь просто ждет, когда я ошибусь в последний раз, чтобы, наконец, получить то, что ей нужно. Возможно, мы с самого начала неправильно понимали смысл слова «дар». А что, если ей нужна не способность исцелять и возвращать к жизни других людей, а моя собственная жизнь? Ведь это в каком-то роде тоже дар, особенно должно быть в глазах самой смерти. Марк еще сильнее стиснул руль, так что заскрипела кожа под его пальцами. «Замолчи!» — сквозь зубы велел он, выезжая на дорогу. Рита послушно замолчала, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Слова, произнесенные вслух, показались вдруг единственно правильными. Они опустошили ее, вывернули наизнанку, отобрали последние силы. Она совсем не помнила ту аварию, в которой погибли ее родители, а она впервые в жизни воспользовалась своим даром, чтобы спасти бабушку. Но, возможно, именно тогда смерть впервые обратила на нее внимание. Может быть, бабушка, как и Марк, тоже видела ее. Потом была авария Марка, затем их добровольный эксперимент. Три раза она возвращала людей к жизни, а затем узнала, что может лечить других, и иногда даже пользовалась этим, несмотря на запреты бабушки. Наверное, она окончательно доигралась, и смерть пришла за ней. Рите показалось, что она точно знает, когда именно переступила черту. В Вене, в тот день, когда в очередной раз принялась тайно лечить ногу Марка. Быть может, новогодние игрушки стали своего рода предупреждением или поздравлением. Она открыла глаза и с удивлением заметила, что они едут вовсе не к выезду с острова. «Куда мы едем?» «На кладбище», — коротко ответил Марк. Рита нервно рассмеялась. «Я же еще жива!» Гневный взгляд, брошенный в ее сторону, дал понять, что Марк шутку не оценил. «Я собираюсь вызвать твоего прадеда и вытрясти из него информацию о его матери, а затем из нее способ восполнять потраченную энергию. Если ничего не получится, мы поедем домой, и я вытащу ее имя из Веры Никифоровны, чего бы мне это ни стоило». «Я не знаю, где похоронен прадед», — осторожно заметила Рита. «А это и не важно. Мне нужна не его могила. Призраки редко привязываются к месту своего захоронения, тем более те, кто умер так давно. Мне нужно любое кладбище и его энергетика. Возможно, там у меня получится лучше, раз не вышло дома». Она больше ничего не сказала. Наверное, если бы речь шла только о ее жизни, она попросила бы его не нервничать и не суетиться, как минимум не гнать на такой скорости по ночным улицам. Но как любая женщина на ее месте, Рита в первую очередь думала о дочери. Как она будет расти без матери? Она сейчас в таком нежном возрасте, когда мама ей просто необходима. А если у нее все же есть дар? Рано или поздно эта рыжая тварь придет и за ней, если они не найдут способ пополнять энергию. Соне еще нет 3, но уже видно, что характером она пошла в мать. Она не сможет не помогать людям, если будет знать, что это в ее силах. И это заставляло Риту молчать сейчас. Кладбище возникло из темноты неожиданно. Только что перед ними мелькали дома, погруженные в сон, с редкими светящимися окнами, магазины и автосервисы, как вдруг машина уперлась в забор, за которым мир словно исчезал. Лишь подъехав совсем близко, они смогли разглядеть за ним деревья и кресты между ними. Марк медленно направил машину вдоль забора, ища вход, и, наконец, остановился возле калитки. Та оказалась прикрыта, но не заперта. На кладбище стояла такая темнота, что не было видно даже собственных рук. Рита первым делом зажгла фонарик в телефоне, но Марк шел вперед без него, то и дело проваливаясь в снег, который иногда доходил до щиколотки. Во всем городе его почти не осталось, а тот, что еще лежал, давно почернел и скукожился. Здесь, между деревьев, то и дело виднелись небольшие белые пятна, как бельмо на черных глазах неправильной зимы. Марку казалось, что свет сейчас ему только мешал бы, отвлекал от мысленных призывов. «Ну же, Никифор Михайлович, где вы?» — пробормотал он, оглядываясь по сторонам. Энергетики на кладбище действительно хватало. Он чувствовал призраков, слышал, как они шевелятся, переговариваются между собой. Иногда видел мелькающие между деревьев тени. На старых кладбищах всегда много неприкаянных душ, даже на тех, где давно уже никого не хоронят. Здесь же, если и хоронили, то точно не в этой части. Он чувствовал только запах талого снега и печного отопления. Где-то недалеко кто-то отапливал дом или сторожку дровами, и ни малейших признаков свежих душ. Полупрозрачные тени, порой уже потерявшие человеческий облик и превратившиеся в обычный энергетический сгусток, который никак не может упокоиться, то тут, то там показывались из-за деревьев, но Марк не чувствовал связи ни с одним из них. Отец Веры Никифоровны на зов не являлся, но Марк упорно шел вперед, в самую темноту кладбища, проваливаясь в снег и периодически оборачиваясь, проверяя, не потерялась ли Рита. Она шла за ним в метре позади. Губы были плотно сжаты, а в глазах полно решимости. Марк не мог ее подвести. Когда-то она помогала ему, и теперь он должен был помочь ей, даже если бы она не была его женой и матерью его ребенка. «Никифор Михайлович, я знаю, что вы меня слышите». Он остановился и оглянулся вокруг. Темнота как будто сгустилась еще сильнее, а тишина почти физически давила на слух. Все вокруг замерло, затаилось в ожидании чего-то. Рита тоже остановилась, и мерзлая земля больше не стонала под ее ботинками. «Я знаю, что вы слышите», — уже тише повторил он, чувствуя, как приоткрывается тот самый проход, через который обычно приходят на зов души умерших. «Здесь ваша правнучка, и ей нужна помощь. Вы не знаете ее, но вы можете помочь». Связь стала сильнее. За все эти годы Марк так и не нашел определения тому, как именно он чувствует связь с вызываемым призраком, но точно умел определять ее. Вот и сейчас он чувствовал, что Никифор Михайлович отзывается на его слова. Воздух вокруг беззвучно задрожал, и даже белые пятна снега потускнели. Марк настороженно замер, даже не дыша, хотя легкие рвались от волнения, прислушиваясь и пытаясь рассмотреть призрак в темноте. Почувствовав испуганный взгляд Риты на себе, он послал ей ободряющую улыбку и, наконец, увидел за ее спиной отделившуюся от деревьев тень. Призрак походил на человека лишь очертаниями. Лицо в черной фигуре уже не просматривалось. «Спасибо, что отозвались, Никифор Михайлович», — вежливо кивнул Марк. Рита, поняв, что призрак находится за ее спиной, испуганно вздрогнула и обернулась, но, конечно же, ничего не увидела. Тень подплыла чуть ближе, осторожно, медленно. Марк чувствовал, что она боится, но не мог понять, вызвано это тем, что ее призывали впервые, или же у нее есть основания опасаться чего-то. Призрак остановился рядом с невидящей его правнучкой и замер. Марк посчитал это готовностью начать беседу. «Никифор Михайлович, мне нужно, чтобы вы сказали, как звали вашу мать». Призрак чуть качнулся в сторону, но ничего не ответил. Марк чувствовал, что связь по-прежнему крепка. Призрак не собирается уходить, но все равно поторопился повторить. «Никифор Михайлович, как звали вашу мать?» Призрак качнулся сильнее, и вслед за ним зашевелились деревья, словно по их верхушкам пробежал ветерок. Сначала совсем легкий, затем чуть сильнее, и вот уже поднялся довольно ощутимый ветер, колышущий ветки деревьев и сбрасывающий с них остатки снега. «Ольга!» — донесся до него едва различимый шепот не то призрака, не то потревоженных деревьев. И вдруг тень мелко задрожала, пугливо отступив на шаг назад. Марк видел, как вздрогнула и Рита, как будто что-то почувствовала. Связь между ним и призраком начала быстро таять. «Нет!» — воскликнул он, ступив вперед, но призрак еще быстрее подался назад, уже касаясь спиной темноты. «Подожди, мне нужно еще что-то. Отчество, фамилия до замужества. Пожалуйста, помоги мне найти ее, слышишь? Позови ее, ты же можешь. Скажи, что она нужна мне». «Вот уж чего я точно не позволю», — раздался сзади незнакомый голос с хорошо различимой насмешкой. Марк резко обернулся, краем глаза отмечая, что Рита лишь повторяет его действия. Голоса она не услышала. Чуть позади него, прислонившись плечом к дереву, стояла рыжеволосая девушка в зеленом пальто. Марк внезапно испытал прилив злости, дающий странную уверенность в себе. Не отдавая отчета своим действиям, он шагнул к ней. «Что тебе нужно?» — зло выпалил он. «Просто скажи мне, что тебе нужно?» Девушка, не переставая улыбаться, пожала плечами. Ему показалось, что она собиралась ответить, но в последний момент передумала. Она насмешливо приподняла красиво очерченные брови. Марк против воли залюбовался ими. Темно-рыжие, чуть темнее волос, они так красиво подчеркивали яркие зеленые глаза. Он представил движение кисти, рисующей их на холсте, и с трудом отогнал видение. Смерть словно гипнотизировала его. В голове начало шуметь, а в глазах потемнело. Он с трудом сделал еще несколько шагов к ней и остановился на расстоянии вытянутой руки. Перед глазами плыли разноцветные круги, образы расплывались, как потекшая акварель, и дышать стало тяжело. «Пожалуйста», — едва слышно попросил он, — «оставь ее». Девушка несколько долгих секунд сверлила его взглядом и колдовских глаз, которые он чувствовал, но не видел, а потом неожиданно ринулась ему навстречу. Она прошла сквозь него, и Марк почувствовал, как остановилось дыхание. «Глупец!» — раздался сзади ее голос. «Я думала, ты понял!» Она вернулась обратно, опять пройдя через него. Сердце пропустило удар, а в груди разгорелся огонь. Марк попытался схватиться за что-нибудь, но руки ощутили лишь пустоту. Ноги подогнулись, и он рухнул в снег. «Даже не пытайся больше никого вызывать», — прошептал возле самого уха грозный голос. «Почему?» — едва слышно спросил он. Снег забивался в рот и в нос, не давая ни говорить, ни дышать. «Я не позволю». «Постой!» Вспышка в голове на мгновение ослепила его, а затем все вдруг исчезло. И голос, и огонь в груди, и даже связь с призраком, которую он все еще чувствовал до последнего. За те несколько секунд, показавшиеся Рите вечностью, что она бежала к Марку, она успела смертельно перепугаться и возненавидеть себя. Он говорил с кем-то другим, не с ее прадедом, ведь тот, насколько она поняла, стоял за ее спиной, а потом внезапно дернулся и упал лицом в снег, больше не шевелясь. Больше всего Рита боялась обнаружить его без признаков жизни. Что она будет делать в таком случае, она не знала. Конечно же, первой ее мыслью было именно спасти, ведь она может, и если тратить свой дар не на него, то на кого же еще? Но затем она подумала и кое о чем другом. А что, если она права в своих выводах? Что, если смерть пришла за ней, потому что ей осталось сделать последний шаг? Еще раз воспользуется даром и умрет. Как же тогда Соня? Разве не должна Рита в первую очередь думать о ней? Что, если ей остался даже не шаг, а полшага? Она не спасет Марка и погибнет сама. Может ли она допустить, чтобы Соня потеряла обоих родителей разом, как когда-то она? Конечно же, нет. Но Марк... Все эти мысли со скоростью света сменяли друг друга, в то время как Рита добиралась до Марка. И когда она рухнула рядом с ним на колени и обнаружила, что он дышит, она внезапно разрыдалась. Марк медленно повернул к ней голову, с трудом приоткрыв глаза и тяжело дыша. «Рит», — хрипло произнес он, выплевывая снег, забившийся в рот и нос. «Рит, ты чего?» Она продолжала плакать, горько, навзрыд, не сдерживая себя, как не плакала уже очень, очень давно, возможно, с самого детства. Снег промочил джинсы, гладя холодом колени, но она не замечала этого. Марк приподнялся на все еще дрожащих руках, сел и коснулся ладонями ее лица. «Рит, все хорошо!» Он заставил ее посмотреть на себя, улыбнулся, вытер большими пальцами слезы с ее щек и быстро поцеловал. «Ну, чего ты?» Она помотала головой, не в силах ответить, и несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь остановить слезы. Однако это никак не получалось. Как будто все напряжение, скопившееся в ней за несколько лет, с тех самых пор, как она узнала о своем даре и опасности пользоваться им, выходило сейчас, среди ночи, на кладбище, между старых могил и покосившихся крестов. Марк больше ничего не говорил, просто молча обнимал ее, периодически вытирая слезы с ее лица и покрывая его легкими поцелуями. И эта неожиданная нежность в таком странном месте будоражила ее чувства еще сильнее, заставляя давать им волю. И руки без перчаток, и ноги в снегу давно онемели, а губы так и вовсе не двигались, когда она наконец перестала плакать. Слез больше не осталось, вытекли все. Но дыхание еще прерывалось судорожными всхлипами, не давая нормально вдохнуть, а в груди горел огонь. «Ну что, все хорошо?» — тихо спросил Марк, когда понял, что она больше не вздрагивает от рыданий. Он чуть отстранился и снова заглянул ей в лицо. Рита кивнула, улыбаясь немного неловко и стесняя своей внезапной слабости. «Наверное, я просто перенервничала. И ты имеешь на это полное право», — Марк успокаивающе улыбнулся. «Прости, мне не следовало ничего скрывать от тебя. Тогда на тебя не свалилось бы так много сразу». Он поднялся сам и помог подняться ей. Огляделся, вспоминая, брал ли с собой трость или же она осталась в машине. То и нигде не было видно. Наверное, он так торопился поговорить с призраком, что совсем забыл о ней. «Пойдём в машину. Ты совсем замёрзла», — мягко велел он, обнимая её за талию. Они добрались до машины, и Марк первым делом вытащил из багажника плед, которым они иногда укрывали спящую на заднем сиденье Соню. Стащил с Риты ботинки, в которые набилось снега, и укутал её ноги пледом. Только после этого забрался в машину сам. И снова такое яркое проявление заботы заставило Риту закусить губу, чтобы опять не расплакаться. Ей было стыдно за свои мысли, за то, что она боялась спасти его, если понадобится. Всё казалось, что он знает об этом, догадывается, о чём она думала, и осуждает её за это. Рита знала, что это всего лишь её воображение и чувство вины, но она почти наяву слышала его слова. «Я бы тебя спас, не задумываясь». Салон автомобиля прогрелся быстро. Пальцы на ногах снова приобрели чувствительность, а губы смогли шевелиться, и она, наконец, повернулась к Марку. Всё пальто спереди было мокрым, пара снежинок ещё не успела растаять в волосах, остальные грязными каплями стекали по лицу. Рита протянула руку и сжала его ледяные пальцы. Марк посмотрел на неё сначала тревожно, но затем, поймав её улыбку, улыбнулся тоже. «Ты видела её?» — спросил он. Рита покачала головой. Она никого не видела в этом лесу, кроме них двоих. «Она тоже приходила?» «Сначала твой прадед», — кивнул он. «А потом она». Прадед сказал только, что его мать звали Ольгой, но вот вызвать её у нас едва ли получится. Как только я попросил его позвать её, сказал, что хочу с ней поговорить, появилась она. И она не позволит нам связаться с этой Ольгой. Рита глубоко вдохнула и перевела взгляд в лобовое стекло, продолжая поглаживать его пальцы. «Как ты думаешь, почему ты видишь её, а я нет?» «Потому что я медиум, и Гретхен видела её по той же причине. Не понимаю». Марк отнял руку и потёр ладонями лицо, размазывая грязные капли по щекам. «Не понимаю, по какой причине, но ей мог передаться мой дар вместо твоего». «А Сабина?» — возразила Рита. — Уж если бы твой дар передавался, то её скорее видел бы Алекс, а не Сабина. Марк бросил на неё быстрый взгляд и снова отвернулся к окну. «Алекс был зачат до того, как я начал видеть призраков. Но ты права, Сабина не укладывается в этот ряд, так же, как и Женя, а ведь она точно видела её, раз смогла получить игрушки». «Нет, конечно, я не считаю себя единственным в мире медиумом, но какова вероятность, что мы встретились на одной ярмарке?» «Нет, что-то не сходится». Рита откинулась на спинку кресла, чувствуя смертельную усталость. Часы на приборной панели показывали уже почти час ночи, и ей страшно хотелось спать. Вспухшие от слёз веки казались тяжёлыми и закрывались сами собой, путая и без того путанные мысли в голове. Снова пошёл снег большими белыми хлопьями, кружась в свете уличного фонаря и тая ещё на подлёте к земле. Глядя на эти хлопья, Рите казалось, что они упускают что-то важное. «Ты видишь её, потому что однажды она уже приходила за тобой. Дважды, если считать тот раз, который был 4 года назад. Но тогда это была контролируемая смерть», — возразил Марк. «Контролируемая?» Рита возмущённо посмотрела на него. «Марк, я до сих пор не понимаю, как вы меня уговорили на это. Не было никакой гарантии, что я спасу тебя. Смерть есть смерть. Ну ладно, это не важно, я сейчас не об этом. Просто твоя мама сказала, что Сабина родилась с обвитием пуповины. Может быть, и в жизни Жени случалось что-то подобное?» «А Гретхен? Уж с ней-то точно такого не происходило, мы оба в этом уверены». Рита кивнула. Да, закономерность опять не выводилась. Думать стало совсем тяжело. Марк как будто прочитал ее мысли, молча включил передачу и выехал на дорогу. По пустым улицам они быстро добрались до моста и покинули остров. В это время суток в центре города, возможно, еще гуляли люди, но маленькие улочки, по которым они добирались домой, были совсем пусты. Только мигающие гирлянды на витринах магазинов напоминали о том, что через несколько часов здесь снова начнется жизнь. Рита смотрела на них и думала о том, что она ведь даже не просила этот дар. Он не был ей нужен, и она отдала бы его сама, если бы могла. Если бы только ей оставили все остальное, и если бы только речь сейчас шла о нем. «Знаешь, я тут подумал, что мы можем заставить ее говорить», — внезапно прервал тишину Марк, когда до дома оставалось совсем немного. Рита только сейчас обратила внимание на то, что они ехали в полной тишине, не став даже включать радиоприемник. Она удивленно повернулась к Марку. «Она пользуется тем, что может в любое время уйти. Но что, если не дать ей уйти?» «Это каким же образом?» — Марк улыбнулся. «Нам нужна помощь человека, который может создавать миры и удерживать в них и людей, и бесплотных существ». Рита сосредоточенно нахмурилась, не понимая, что он имеет в виду. Вязкие, как кисель, мысли с трудом шевелились в голове, не желая оформляться в понятные слова. «Лера?» — наконец удивленно выдохнула она. Марк кивнул, улыбаясь шире. «Я много раз видел, как она это делает. Она может погрузить в видение кого-то одного, а может захватить всех, кто есть в помещении, даже если в этот момент они не смотрят на нее, и призраков в том числе. Уверен, получится и со смертью, или кто она там». Но Рита окончательно растерялась. «Мы ведь даже не знаем, жива ли Лера, и уж тем более не знаем, где ее искать. Ее даже полиция не нашла». «Полиция ее не очень-то и искала», — хмыкнул Марк. «Да, она убила человека, но этим человеком был давно разыскиваемый вор и убийца. Полиция обрадовалась, получив его труп. Лера им была не нужна». Рита снова прикрыла глаза, вспоминая события 4-летней давности, свой разговор с Лерой на лестнице, когда она видела ее в последний раз. По правде говоря, с тех пор она вспоминала о ней редко, а последние пару лет не думала вообще. «Ты считаешь, она все же жива?» «Я в этом уверен. Я много раз пытался найти ее на той стороне. Она ни разу не отозвалась. Ни разу я даже не почувствовал связи с ней. Она жива». «Но как ей удалось скрыться и где она?» «Рит, она может показывать людям все, что захочет. Она может жить в соседней квартире и прикрываться иллюзией, когда встречает кого-то. Ты уверена, что старая сплетница Нина Аркадьевна на самом деле Нина Аркадьевна?» Рита улыбнулась. «Насчет Нины Аркадьевны, я уверена», — заверила она. «Она слишком давно там живет, а подделать такую сплетницу другому человеку невозможно. Но мысль я поняла. Только как найти ее? «У меня есть одна идея». Марк как раз нашел парковочное место недалеко от парадной и замолчал, сосредоточенно втискиваясь в узкую щель между двумя соседскими машинами. Был только один человек, который мог проникать в ее видение без ее согласия, наконец сказал он. «Где бы Лерка ни была сейчас, я уверен, что хоть иногда, но она погружается в свои миры, и он сможет найти ее там и передать, что я ищу ее». «Никита», — догадалась Рита. Марк снова кивнул. «Когда-то я поклялся не тревожить ни Ксению, ни тем более его. Но сейчас тот случай, когда нарушить клятву не будет грехом». «А ты уверен, что он существует и там? Он же существовал здесь. Я не знаю, удастся ли мне вызвать его без Ксении, или они по-прежнему единое целое, но он точно придет». Рита согласно кивнула. Ей казалось, что план продуман не до конца, но сейчас у нее не было сил думать еще и об этом. По крайней мере, Леру нужно сначала найти, и это всяко лучше, чем пробовать какие-то заклинания из книги «Ведьмы Аделаиды». Едва ли пентаграмма способна удержать саму смерть.